«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире и приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа мы будем с вами обсуждать и подводить итоги самым главным событием уходящего дня. 2 июля, среда на календаре. Чем этот день оказался примечательным? В плане новостей по темам экономики, социальной жизни, политики в первую очередь. Вот об этом и пойдет речь. И обсуждать все эти главные события сегодняшнего дня с нами будет наш гость-эксперт. А сегодня с нами в студии главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Короченко. Игорь Юрьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И мы начнем, естественно, с тех событий, которые происходят на Украине. Сегодня прозвучали заявления от Европейского Союза, что они с пониманием относятся к решению президента Украины Петра Порошенко не продлевать режим перемирия. Ну, а о том, каким образом сейчас идет очередная фаза войны, через секунду. Итак, то, что происходит сейчас на юго-востоке Украины, это в первую очередь касается социальных объектов, жизненно важных объектов, потому что стало известно, что в результате боевых действий, которые проходят на востоке Украины, полностью обесточен Славянск и частично Краматорск Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба энергоснабжающей компании. В компании сообщили, что отключение произошло после того, как была обесточена подстанция Славянск-Северный. И, соответственно, пока восстановление поврежденного электрооборудования невозможно из-за активных боевых действий. Также сообщается о том, что этой ночью Славянск был под обстрелом и осколочно-фугасными снарядами, в том числе разрушены некоторые дома города. И, как сообщает сегодня утром на своей странице в социальной сети жительница украинского города Ксения, по ее словам, погибла женщина из России. Это произошло следующим образом. Россиянка приехала в Славянск во время перемирия, хотела узнать, не пострадала ли ее квартира, поскольку сама эта женщина из Санкт-Петербурга. Это потом выяснилось, когда нашли в квартире паспорт женщины и билет о том, что она прибыла в Украину из Санкт-Петербурга. Как сообщили соседи погибшей, женщина постоянно проживала в северной столице России, но в Славянске у нее также была квартира. И вот когда начался обстрел, петербурженка бросилась на улицу к убежищу, но добежать до укрытия не успела. Осколки настигли ее у подъезда. Сегодня также били не только по жилым домам, но пострадали котельные, магазин, школа. Ранения получили 3 человека. Одна из женщин в крайне тяжелом состоянии. Итак, Игорь Юрьевич, мы видим, что сейчас выбрана следующая тактика. Бить по домам мирных жителей и уничтожать все, что может позволить жителям города держаться дальше. А именно вода, электричество, ну и, соответственно, гуманитарные коридоры. Все это блокируется или уничтожается. То есть к чему может привести подобная фаза военной операции, как вы считаете?
Ну, это не военная операция. Я полагаю, что это гуманитарное преступление, которое нуждается, безусловно, в осуждении и вызывает только чувство неловкости, стыда, я бы сказал, за ту реакцию, которую демонстрирует Европа. Давайте вспомним, как они демонстрировали и какие реакции во времена, допустим, войны в Югославии. То, что сегодня происходит на Украине, это балканский сценарий стопроцентный. Почему украинские силовики избрали такую тактику? Я полагаю, что речь идет о вытеснении жителей, граждан Украины, проживающих на Донбассе, за пределы территории Украины, для того, чтобы сделать из них беженцев, изгоев, чтобы очистить территорию, которая в дальнейшем будет разрабатываться американскими компаниями, добывающими сланцевый газ. Поэтому здесь политика Киева, она абсолютно античеловеческая. И могу сказать, что так действовали, например, немцы при блокаде Ленинграда, когда просто уничтожали жилые кварталы, перемалывая все, что попадало в прицелы. Действия украинских силовиков сегодня фактически ничем не отличаются от действий гитлеровских войск.
Ну, а вам не кажется, Игорь Юрьевич, что таким образом сейчас, устраивая вот эту кровавую бойню, потому что мы понимаем, что действительно каждый день без жертв не обходится, еще тем самым, во-первых, вынуждает людей уходить по этим гуманитарным коридорам, которые отнюдь не Киевом предоставлены, а которые предоставляют и удерживают ополченцы. Так вот, уходя по ним, люди тем самым, уж простите за это, но развязывают руки тем, кто остается и в Краматорске, и в Славянске, потому что это остаются люди, готовые стоять до последнего. То есть понятно, что они-то сдаваться не будут. Может быть, из-за мирных жителей еще были какие-то мысли. А когда город практически переходит на вот такое военное положение, и в нем находятся только военные, или на Украине это представить невозможно, и в городе все равно будут мирные жители, а это значит опасность того, что они пострадают при очередной атаке.
Я еще месяц назад в комментариях для СМИ сказал, что Порошенко — это война, поэтому надежды на доброго олигарха, который стал президентом, они абсолютно беспочвенны. Разумеется, то, что сегодня ополчение Донецка и Луганска будет драться, не покидая своих позиций, факт, который не вызывает сомнений. Самое главное, то, что за период боев все-таки захватывается украинская военная техника. Часть вооружения украинские солдаты бросают на поле боя. И в этом плане отряды самообороны имеют возможность нарастить свой боевой потенциал. Я думаю, что в этой ситуации рассчитывать на легкую прогулку Киева не приходится, потому что люди действительно будут воевать за каждую улицу, за каждый дом. И самое главное, они понимают, что они защищают свою родину. И это очень важный моральный фактор, кто бы что ни говорил. За что воюют украинские силовики? Либо за преступные приказы, либо за деньги, за так называемые боевые. Ну а Нацгвардия и батальоны территориальной обороны, сформированные непосредственно тем же самым Коломойским, это, откровенно говоря, уголовный элемент, наемники, которые действуют в худших традициях наемников, за плечами которых после боев остаются жертвы, разрушенные, разграбленные дома, массовое мародерство, чем отличается, кстати, украинская армия сегодня в Донбассе. То есть так действуют люди, которые воюют не на своей территории, а рассматривают, естественно, граждан Юго-Востока Украины как враждебную себе силу.
Ну и то, что происходит в Луганске. Сегодня вооруженные силы Украины нанесли авиаудар по станице Луганской. И, как сообщают очевидцы с места событий, в результате обстрела были разрушены дома, есть жертвы среди мирных жителей. А также в Луганске в результате боевых действий прекращено электроснабжение насосной станции 4-го подъема. Она обеспечивала водой северную часть города. Артиллерийский снаряд попал в здание школы в Луганске. Это произошло сегодня утром во время обстрела города украинскими силовиками. И сейчас за тем, что же происходит в Луганске, внимательно следит и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Демченко, который продолжает свою работу в этой горячей точке. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый вечер, точнее, совсем не добрый вечер. Мы только что вернулись как раз из станицы Луганская. То, что мы там увидели, это просто ужас. Это прямые попадания снарядов или ракет, я уж не знаю, чего там, в дома. Мы приехали, мы застали горящие руины, плачущих женщин, мужей, останки людей на улицах, потому что их не забирали, забирали только тех, кого можно было спасти. Но даже его забрали в больницу, и один человек, четверо уже скончались, среди них пятилетний мальчик Ванечка, ему вчера исполнилось только 5 лет. Это ужас, это произошло сегодня около 11 часов, полдвенадцатого дня. Средь бела дня, это станица Луганская, я объясню, это на выезде, такое полудачное, полудеревенское место, там очень красивые дома, такие сады, теплицы. И сам авиаудар мы застали в Луганске, взревела сирена, послышались рев моторов, самолеты мы не увидели, но ополченцы произвели несколько зенитных залпов, и они сказали, что вроде как отогнали. Но оказалось, что не отогнали. Буквально в 20 километрах от города летчики решили отбомбиться на мирные кварталы, и, конечно, это ужас.
Но скажите, пожалуйста, что сейчас делает самооборона? Есть ли какая-то возможность говорить о том, что люди пытаются перейти к наступлению? Потому что это было обещано, и буквально по окончании перемирия именно об этом шла речь, о том, что мы будем наступать.
Ну, нет, я бы не сказал, сейчас ни одна из сторон не наступает. То есть украинцы боятся. Я разговаривал с ополченцами, да, у них вооружение мощнее, его больше, есть авиация, артиллерия, они предпочитают вот работать такими ударами, как вот сегодня по мирным жителям Луганска. У ополчения, ну, признаю, ополчения, признаем честно, пока сил для наступления не хватает. Вот я спросил Валерия Болотова, главу Луганской Народной Республики, собирается ли он, сказал, да, безусловно, но пока сил мало, нужно еще собрать какие-то, подтянуть какие-то резервы, и они собираются наступать на каких-то направлениях. На отдельных направлениях, то есть не по всем фронтам.
Владимир, скажите, то, что касается тех людей, которые, увы, к сожалению, лишились домов, потеряли близких, хоть какая-то помощь им оказывается, или сейчас об этом говорить невозможно?
Еще я не могу об этом говорить, потому что мы, когда приехали, дома еще горели, понимаете? То есть там еще даже пожарные машины приехали только после нас. Вот, поэтому там не было пока никаких даже администраций, то есть ничего, то есть единственное, работали медики, они пытались спасти, кого спасти. Я надеюсь, да, что наверняка помощь будет оказана, но пока об этом речи не шло.
Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Демченко, который находится в Луганске, рассказал нам об очередном чудовищном преступлении украинских военных. Итак, очередные жертвы, очередные дома мирных граждан разрушены. И, естественно, эту картинку никогда не увидит официальный Киев и не покажут на официальных украинских телеканалах. Как, впрочем, наверное, и слова тех детей не услышат те украинцы, которые искренне верят в то, что все-таки сепаратисты убивают мирных жителей, и то, что на территории Юго-Востока находятся российские войска. Так вот, они тоже никогда не услышат слова тех детей, которые оказываются в зоне боевых действий, и их детство проходит под взрывы. Но есть возможность у тех, кто сейчас находится в эпицентре событий, пообщаться с маленькими жителями и Донецкой, и Луганской областей, а также с теми детишками, которые уже, слава богу, оказались на территории России в относительной безопасности. И вот, что говорят эти дети. Итак, Ксюша Яковлева, ей 6 лет, она проживает в Луганске. «Больше всего, — говорит Ксюша, — я боюсь, чтобы не убили маму и папу, а то я не смогу спасти младшего братика, которому 6 месяцев. Пусть лучше убьют меня». Сережа, 4 года, Луганская область. «Мой папа ушел на войну. Мама и бабушка каждый день плачут и ничего мне не говорят. От этого мне становится еще страшнее. Может быть, моего папы уже нет?» Саша Горобец, ему 5 лет, он живет в Луганской области. «Я знаю, как пахнет война. Она пахнет подвалом, где мы ночуем с мамой». Саша Беспалов, 3 года, Донецкая область. «Я очень хочу кушать. Всегда». Света Абрамчук, 4,5 года, беженка из Славянска. «Наш дом разбомбили. Мы с мамой и бабушкой жили в погребе. Когда бомба упала во двор снова, я стала заикаться». Тамара Авдеенко, 6 лет, беженка из Славянска. «Война – это когда вокруг тебя только зло, а добро убито и похоронено где-то далеко». Вы знаете, может быть, конечно, сейчас можно говорить о том, что взрослые немножечко подкорректировали слова детей, уж слишком не по-детски они звучат для 6 и 5-летних детей, но, вы знаете, мне кажется, что те дети, которые прошли Вторую мировую войну, те дети, которые прошли Великую Отечественную войну, они взрослели очень быстро. И сейчас это наши с вами бабушки, прабабушки и прадедушки. Вы их спросите, что они в свои 6 и 5 лет думали о бомбежках, о немецких бомбежках. И я уверена, что вы услышите практически те же самые слова. Поэтому говорить о том, что слишком взросло это звучит, мне кажется, несколько кощунственно. Это моя точка зрения. Простите, что я уделила ей внимание. Пожалуйста, Игорь Юрьевич, вот что вы скажете?
Вы знаете, это чудовищно. Украина уже давно беременна была фашизмом. Сегодня этот фашизм родился. И я вспоминаю знаменитую фотографию, помните, советские дети укрываются от налетов германской авиации, когда вот эти вот детские личики, обращенные кверху, с ужасом раскрытые глаза смотрят на атаки германской авиации. Вот сегодня то, что делает Украина, уничтожая свой собственный народ, это фашизм. Давайте скажем, может быть, жесткие слова, но чем больше вот этих фашистских ублюдков уничтожит ополчение Донецка и Луганска, тем скорее наступит мир. Вот тот же лозунг, который был для бойцов Красной Армии – «Убей фашиста, который пришел на твою землю». Вот этот лозунг сегодня должен работать на территории Донбасса. Надо убивать украинских фашистов, карателей, которые пришли и ведут себя так, как, может быть, не вели даже гитлеровцы. Украина сегодня – это недогосударство, это несостоявшаяся страна, которая сегодня находится в стадии распада. Украинская нация за 23 года существования в качестве, да, суверенного государства, они смогли родить только коррупцию и массовый геноцид своего собственного населения. Я считаю, фашистская Украина не имеет права на существование, поэтому распад Украины – это исторический процесс, который сегодня не остановить. И борьба, которую ведет сегодня ополчение Луганска и Донецка – это национально-освободительная борьба народа Восточной Украины против фашистского режима.
Ну и сегодня также стало известно, продолжая тему беженцев и тему детишек, которые сейчас выбираются с территории Украины вместе со своими родителями, причем выбираются еще и с риском для жизни, как выясняется, потому что поздно ночью была обстреляна колонна беженцев, причем ее сопровождали ополченцы, и в том числе была пробита машина сопровождения. Из-за того, что не было возможности вот эти 20 километров до границы преодолеть, колонну развернули в обратную сторону, переночевали в Краснодоне, но затем, слава богу, все-таки беженцы добрались до территории России, и это тоже честь и хвала тем, кто, рискуя своими жизнями, пытается выводить людей по этим оставшимся гуманитарным коридорам. Ну а о том, как себя чувствуют те, кто вынужден был уходить из своих домов, бежать с территории Украины, и как чувствуют они себя здесь, в России, какие семьи их готовы встретить, вот об этом наш следующий сюжет.
Расскажи, по кому скучаешь сейчас?
По маме.
И по своей собаке.
Как собака?
Лайма.
Девятилетний Тимур и полуторагодовалая Ангелина вместе с дедушкой и бабушкой теперь живут в Казани. Из опасного Краматорска им пришлось уехать. Правда, родители остались на Украине, и страны их просто так не выпустят, ведь работают они на оборонном предприятии.
То ли там каждый день под стрельбой находились, то ли здесь в спокойствии. Вот маленький ребенок, вот сегодня племянница выходила гулять, летит вертолет. Это увидела. Вот прям вся стряслась, за коленки схватила ее. Маленький ребенок, который понимает.
Сидел дома, слышал, как стреляет зарада, как с автомата, с пулемета стреляет.
Страшно ночью?
Страшно, особенно ночью.
Татьяна и Михаил раньше жили в Татарстане, но 30 лет назад молодая семья уехала из поселка Залесный в Краматорск. А сейчас они фактически беженцы и вынуждены жить на птичьих правах. Оба уже на пенсии, которую в чужой стране без регистрации им никто платить не будет. На работу тоже не возьмут.
Спасибо людям всем. Помогает. Мы-то уже ж пенсионеры на группе. Все-таки тяжело. Пенсию там не дают. Я же говорю, вот, спасибо. Хоть родственники. И так вот люди, волонтеры помогают хорошо.
Оставаться в России семья Третьяковых не хочет, потому что на Украине их родина. Там квартира, дача, все заработано тяжелым трудом. Пока семье остается только внимательно следить за новостями. Они переживают за дочку и зятя и надеются, что они все же смогут решить вопрос с работой и приедут к ней в ближайшее время. Егор Алеев, Ольга Степанова, «Комсомольская правда», Казань.
Ну а пока беженцы покидают территорию Украины, Украина думает о том, каким образом поднимать экономически Юго-Восток. Сегодня прозвучало интересное заявление о том, что западные партнеры предоставят Украине 1,5 миллиарда евро на восстановление Донбасса. Об этом заявила уполномоченная президента по урегулированию ситуации на Востоке Ирина Геращенко. И она сказала о том, что под каждым из этих пунктов уже есть конкретные наработки, как их реализовать, отметила Геращенко, имея в виду и мирный план президента Украины Порошенко, и те деньги, которые, по ее словам, должны пойти и на создание рабочих мест, и на реконструкцию инфраструктуры, объектов, жилья. В общем, можно предположить, что, наверное, за эти 1,5 миллиарда евро собирается еще и дома восстанавливать тех людей, которых вот мы сейчас видели и которые вынуждены были убежать. Что-то мне в это с трудом верится.
Это украинская пропаганда. Страна, у которой нет собственных золотовалютных ресурсов. Что такое сегодняшняя Украина? Это европейская Сомали, это черная дыра, это страна-коррупционер. Понимаете, вот есть отдельные коррупционеры. Украина — это страна-коррупционер, которая ворует российский газ и будет воровать, которая абсолютно не заботится о собственном населении. И вот эти все расчеты украинских властей, они иллюзорны. Уже осенью уровень цен в Украине за жилье, за ЖКХ, за продукты будет такой, что люди не смогут жить не просто на пенсию, они не смогут жить даже на среднюю зарплату. Поэтому я думаю, уже к осени, к зиме, массовые майданы, экономические требования похоронят и Порошенко, и киевский режим. И эта страна просто будет находиться, я думаю, в таком состоянии, что, возможно, придется организовывать миротворческие международные силы, чтобы брать под контроль украинский АЭС, чтобы не допустить терактов на них. Потому что эта страна не способна ни на что, кроме на генерацию фашизма. И, к сожалению, еще надо отметить, что значительная часть украинского общества, к сожалению, это говорю, она больна фашизмом. И это делается сознательно, потому что у людей нет абсолютно никаких социальных перспектив. В этих условиях, вместо того, чтобы обратить свой гнев против олигархата, против недееспособных украинских политиков, им подсовывают образ врага – Россия. Россия, москали проклятые, были виноваты в 91-м году, которые угнетали цветущую Украину. И москали эти спустя 23 года опять же виноваты, когда осенью начнется распад украинского социума. Поэтому образ врага, к сожалению, это реальность сегодняшней Украины, значительная часть населения, которая, повторюсь, больна фашизмом. Германию лечили, германский народ, народ Третьего рейха лечили от этого путем, в общем-то, очень простой терапии. Это военный разгром фашистской Германии. Произошло тогда массовое отрезвление немцев, но опять же проводилась денацификация союзниками по антигитлеровской коалиции. Вот Украину ждет, возможно, такая же процедура, потому что я абсолютно убежден, что рано или поздно Новороссия сформирует дееспособные вооруженные силы, которые начнут освободительный поход на Киев, и, в общем-то, там вот эта фашистская гадина будет раздавлена.
Ну, а пока, как мы понимаем, Европа закрывает глаза на то, что происходит.
Это политика двойных стандартов.
Естественно, ну и Америка в первую очередь. Мы помним все высказывания представителя Госдепа США, госпожи Псаки. Ну вот, отличилась и еще один представитель Госдепа США, Мари Харф. Вчера она усомнилась в точности доклада Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Но о том, что заявила представитель Госдепа, мы сейчас увидим и услышим.
Иностранцам сложно понять различия в русских выражениях «мировая слава» и «ославиться на весь мир». На выезде из крымского города Саки перед названием населенного пункта кто-то написал букву «П». И теперь у перечеркнутого имени Псаки останавливаются многие машины для маленькой фотосессии и жестикуляции разной степени приличности в адрес Госдепа США. Тем временем сама Дженнифер Псаки может спокойно брать отгулы или уйти в отпуск. Ей нашлась достойная напарница в лице Мари Харф. Данные о том, что 110 тысяч украинцев пересекли российскую границу, она объяснила тем, что эти люди просто приехали навестить своих бабушек, а потом вернуться обратно. Ну и, конечно, цитата в тему сразу обнаружилась в фильме «12 стульев». Вот только понимают ли иностранцы иронию Остапа Бендера?
Барин! Из Парижа!
Здравствуй, Тихон. Вовсе я не из Парижа. Что это тебе в голову взбрело?
О, у нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу.
Да вовсе не из Парижа я.
И отлично. Конечно, вы не из Парижа. Вы приехали из Калагрива навестить свою покойную бабушку.
Ну, мы возвращаемся к событиям на Украине, ну, а точнее к тому беззаконию, которое сейчас происходит в отношении российских журналистов. И мы понимаем, что люди, находящиеся в этой горячей точке, увы, к сожалению, рискуют своей жизнью. И это не только красивая фраза. Так, сегодня в Москве прошло прощание с оператором Первого канала Анатолием Кляном. Он погиб в результате обстрела около Донецка. И в связи с этим сейчас Следственный комитет Российской Федерации обвиняет в смерти журналиста не господина Коломойского, так и хочется сказать, человека, который, как мы понимаем, не только спонсирует проведение вот этой активной фазы военной операции на юго-востоке Украины, но и также отметился и в Одессе, и его батальоны задействованы во многих спецоперациях. И я процитирую официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина. Сегодня, когда мы простились с оператором Первого канала Анатолием Кляном, погибшим от пули украинских военных, все прекрасно понимают, что и за этой смертью стоит лично Коломойский. И эту смерть, и за смерть других российских журналистов, граждан Одессы и Донбасса, ему придется все-таки ответить, сказал Маркин. И пусть сам Коломойский не нажимал на курок, лично не убивал мирных граждан Донбасса и российских журналистов, его руки уже давным-давно в крови. И все это, за все это придется рано или поздно ответить сполна. И Басманный суд Москвы сегодня вынес решение о заочном аресте губернатора Днепропетровской области Украины Игоря Коломойского. Итак, как вам кажется, но, кстати, уже появилась информация, что защитник Коломойского Александр Фомин заявил, что намерен обжаловать решение суда. Это значит, что Коломойский все-таки реагирует на то, что против него возбуждены уголовные дела в России?
Разумеется. Разумеется, реагирует. Но я вот разговаривал здесь не так давно с израильскими политологами. Они сказали, что если бы в ситуации, в которой вот находимся сегодня, Коломойский представлял бы угрозу для Израиля, его просто уничтожила бы боевая группа Моссад. Угу. В этих условиях, я полагаю, что, опять же, для органов правосудия Донецкой и Луганской республик есть необходимость, очевидно, все-таки проводить заочные суды, возможно, с вынесением высшей меры наказания в отношении людей, которые виновны в массовых убийствах.
Это уже
соответственно,
произошло, да,
уже и соответственно, я полагаю, будут возможности для того, чтобы действовать так, как действовали подпольщики, например, уничтожая лидеров и ставленников гитлеровцев на оккупированной Украине. Поэтому руки развязаны. Те, кто развязал гражданскую войну, те, кто проспонсировал эту войну, они не должны чувствовать себя в какой-либо безопасности. Коломойский — это международный террорист, это спонсор терроризма. США подобных людей уничтожают с помощью боевых беспилотников и абсолютно не заморачиваются какими-то соображениями морали и права.
Ну и еще одна информация, которая касается журналистов, но на сей раз украинских. Руководители трех российских федеральных каналов, Первого канала, ВГТРК и НТВ, написали открытое обращение к главе Луганской Народной Республики Валерию Болотову с призывом содействовать в освобождении захваченных на этой неделе журналистов украинского телеканала. И в руководстве Луганской Народной Республики уже пообещали отпустить журналистов украинского телеканала и, соответственно, сказали, что обвиняются журналисты в шпионаже и пособничестве украинским войскам. Вот как вам кажется, мы очень часто говорили о том, что украинские журналисты не едут на юго-восток, ну, понятно, из соображений безопасности, и понятно, что их там не ждут, но тем не менее, журналисты приехали, и правильны ли действия ополченцев Луганской Народной Республики?
Вы знаете, война есть война, возможно, любые эксцессы, но я говорю про то, какое благородство проявили руководители российских ведущих телеканалов. Они здесь выступили именно исходя из корпоративной солидарности, из необходимости того, что именно журналисты несут слово правды, либо слово лжи, но здесь уже, как говорится, кто на что учился. И в этом плане, я полагаю, что это правильное решение, мы не должны уподобляться украинским фашистам, которые убивают наших журналистов. В любом случае, освобождение украинских журналистов, я полагаю, это нормальная гуманитарная мера, и она показывает всему миру разницу между теми, кто убивает журналистов, и теми, кто делает все для того, чтобы они были в безопасности, и если происходят какие-то инциденты, они быстро, оперативно разрешались для того, чтобы журналисты могли напрямую заниматься своими профессиональными обязанностями. Я хочу сказать еще одну вещь. Вы знаете, вот журналисты на войне — это люди, которые несут нам слово правды. Я абсолютно убежден в том, что все российские журналисты, работавшие и которые будут еще работать в зоне военного конфликта на Восточной Украине, они заслуживают не только профессиональных наград, но и государственных наград. Не только те, кто погибли, но и те, кто работает, кто несет слово правды, этих людей мы должны отметить.
Ну и буквально через секунду мы с вами перенесемся уже на территорию России, потому что нас ждут и другие важные события сегодняшнего дня. Буквально вкратце, Игорь Юрьевич, поскольку вы все-таки главный редактор журнала «Национальная оборона».
Я могу по всем темам говорить.
Да, прокомментируйте, пожалуйста. Нет, вот эта тема просто напрямую связана с вашей сферой деятельности. Была внезапная проверка войск Центрального военного округа, отрабатывали проведение, в том числе и миротворческой операции. Вот что это означает? Потому что сейчас, когда звучат призывы ввести миротворческие войска на Украину, это как-то связано между собой?
Нет, нет. Это речь шла о Центральной Азии. Вариант реагирования, если в Афганистане события будут развиваться, как в Ираке.
Понятно. То есть, ну, видите, мы привыкли усматривать какие-то параллели, проводить их.
Если будет дан приказ Путина, мы можем перебросить куда угодно. У нас сегодня армия сильная.
Хорошо. Ну, в таком случае, давайте сейчас перенесемся на территорию России, как я обещала. Но там хорошо, тихо, спокойно, солнце, море. Речь идет, конечно же, о Крыме. Сейчас с нами на связи редактор «Комсомольской правды» Крым Сергей Гуленко. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей. Вы знаете, я сказала спокойно и как-то сама себя осекла, потому что мы понимаем, что спокойствие, наверное, в первую очередь в Крыму ищут те люди, которые бегут с территории Украины. Ведь таких беженцев ежедневно около 500 прибывает, это по последним данным. Или сейчас цифры изменились?
Нет, по последним данным действительно около 500 человек, это данные, озвученные главой правительства, вот только сегодня. Они поступают к нам как на личном транспорте, так и на поездах, бегут в основном дети и женщины.
Но то, что касается возможности их размещения, потому что мы знаем, что Крым, конечно, не может выдержать всей этой гуманитарной нагрузки, и люди отправляются в другие регионы России по собственному желанию, они это делают, как-то узнают, куда они хотят поехать, где их родственники находятся.
Ну да, большинство людей, которые сюда приезжают, так или иначе планируют свой маршрут, да, кому удается просто сразу выехать в другие регионы, да, России, кому удается сразу выехать лишь только в Крым, отсюда они продолжают путь, так сказать, да, здесь им помогают, встречают, здесь у нас организованы лагеря беженцев, где они могут переночевать с детьми, помыться, поесть и отправиться в дальнейший путь. Некоторые люди остаются одни навсегда, другие переждать войну.
Ну, давайте все-таки вернемся к туристам. Итак, поступает довольно противоречивая информация. Я объясню, почему. Например, Ольга Голодец, вице-премьер, сказала о том, что в правительстве довольны тем, как проходит курортный сезон в Крыму. И одновременно с этим сегодня пришло сообщение о том, что заместитель министра курортов и туризма Крыма Ольга Бурова сказала, что турпоток по сравнению с прошлым годом снизился примерно на 30%. Итак, кому и каким цифрам верить?
Я думаю, все-таки нашим министрам крымским стоит верить, поскольку сегодня мои корреспонденты выезжали на места в Алушту, в Ялту, Севастополь, простите, и Евпаторию. И вы знаете, если в некоторых городах сезон действительно достойный, нормальный, то в других городах его попросту нет. Я думаю, что те цифры 30%, да, который получил, если сравнивать прошлый сезон, да, и этот сезон, они действительно верны, то есть людей маловато людей.
Ну а с чем это связано, как вы думаете?
Ну, в первую очередь это связано с тем, что у нас не налажено еще сообщение транспортное. Если через переправу количество людей приезжающих увеличилось в 2 года. Обратно такая же, да, статистика касается транспорта железнодорожного. Количество людей, приезжающих в Крым, уменьшилось в 2, чуть даже больше раза.
Связь не очень хорошая. Я прошу прощения у нашей телерадиоаудитории. И я благодарю редактора «Комсомольской правды Крым» Сергея Гуленко. Но, тем не менее, несмотря на вот эти цифры о том, что на 30 июня в Крым прибыло 1 772 000 человек, а в прошлом году за этот же период республику посетили 2 515 000 человек, тем не менее, в Крыму торжественно встретили миллионного туриста. О том, как это было, давайте посмотрим и послушаем.
Крым встретил миллион первого туриста. Это оказалась семья из Донецка. Она проделала очень длинный путь из Донецка в Москву, из Москвы на наш Крымский полуостров единым билетом. Оказалось, семья каждый год проводит лето в Крыму, и это лето не стало исключением.
Когда возник вопрос, где в этом году выбрать миллион первого туриста, в аэропорту, на железнодорожном или автовокзале, стало понятно. Самый активный пассажиропоток сейчас проходит через паромную переправу. Добравшись до Крыма, Елена с сыном никак не ожидали, что станут теми счастливчиками, которые будут награждены за то, что просто сюда приехали.
Поприветствовали миллион первого туриста Крымского полуострова, который приехал к нам в сезоне 2014 года.
Когда ко мне подошли сотрудники Министерства курортов и туризма, моя первая реакция была, это, наверное, шутка. Но оказалось, что это не шутка, и, в принципе, поэтому я сейчас здесь.
В марте 2014 года Государственным советом Республики Крым была утверждена программа Министерства курортов и туризма Крыма, которая называлась «Поддержи свой Крым». Буквально через 3 месяца после старта этой программы приняли решение, что нужно сделать еще один старт. И старт акции, которая будет называться я поддержал Крым. Суть этой акции, которая наверняка, как мы сегодня понимаем, будет иметь старт, но уверенно не будет иметь финала, заключается в том, что мы будем рассказывать, чествовать, а самое главное, благодарить тех людей, которые не словом, а делом поддержали туристический Крым.
Счастливчикам вручили подарочный сертификат на неделю бесплатного проживания в крымском отеле на побережье Черного моря. А мальчику пообещали, обязательно покажут местные зоопарки. Анастасия Медынцева, Алексей Гайдуков, Полина Сердобольская, «Комсомольская правда», Крым.
Ну, спасибо нашим журналистам. Действительно, картинка красивая и события важные. Игорь Юрьевич, вы-то в Крым не собираетесь?
Я собираюсь в Крым, кстати говоря. Во-первых, я буду в Крыму в служебной командировке, потому что военно-промышленная комиссия при правительстве России под руководством Дмитрия Рогозина будет проводить этим летом крупную научно-практическую конференцию по вопросам, в том числе, развития оборонно-промышленного комплекса Крыма. И, кроме того, на бархатный сезон планирую, ну, по крайней мере, на недельку съездить уже, просто отдохнуть, вспомнить те места, где я был маленьким мальчиком, с родителями, с дедушкой, бабушкой, потому что сегодня Крым — это Россия, и, безусловно, обязательно хочу побывать в Севастополе. Я был в Севастополе год назад, когда он еще был украинским, сопровождая министра обороны Сергея Шойгу на День военно-морского флота. И я помню, как, честно говоря, у меня сжималось сердце, когда я видел на наших боевых кораблях, именно на наших боевых кораблях, которые входили в состав советского, еще Черноморского флота, украинские флаги. Украина не сделала ничего для модернизации ни Крыма, ни флота. И то, что сегодня Крым российский, это просто торжество исторической справедливости.
Ну что ж, я надеюсь, что вы, может быть, когда поедете на бархатный сезон, станете 2-миллионным туристом, и вам, глядишь, тоже что-нибудь приятное и переводит.
В любом случае, я думаю, каждый нормальный гражданин России должен поддержать Севастополь, поддержать Крым, съездить хотя бы на неделю и в этот благословенный край отдать частичку души, потому что это российская земля, она полита кровью наших воинов. Это Россия, никакая не Украина. Когда сегодня в Киеве раздаются там призывы и лозунги «Вернем Крым назад», ну, знаете, я хочу сказать, господа, ваше время ушло.
Ну что же, а мы тем временем переходим и к другим важным темам сегодняшнего дня, к другим громким делам. И на связи с нашей студией военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Буранец. Вечер добрый, Виктор Николаевич. Здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер.
Ну что ж, Евгения Васильева сейчас в центре нашего внимания. Вчера, во вторник, в Пресненском суде Москвы были назначены первые слушания по уголовному делу бывшей начальницы Департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. Сегодня, насколько я понимаю, прошли и вторые слушания. Но Евгения Васильева нашла чем удивить. Не своими откровениями по оборонсервису, а своими творческими планами.
Да, ну, этот спектакль уже продолжается. Вы знаете, господин Маркин, официальный представитель Следственного комитета, ну и по совместительству уже тоже, можно сказать, киноартист, он совершенно резонно заметил, что защита Васильевой взяла совершенно уникальную линию выгораживания подсудимой, пытаясь привлечь на ее сторону огромное количество средств массовой информации, создавая образ суперталантливой женщины в поэзии, в живописи, в эстраде и так далее. И вы знаете, когда Васильева вчера делала такие заявления, как-то человечество забывало о том, что ей инкриминируется 12 эпизодов, и по этим эпизодам ущерб она нанесла, по данным следствиям, аж 3 миллиарда рублей. Сегодня состоялось второе заседание. Васильева приехала на той же «Ладе Калина», такого пыльно-серебристого цвета. Правда, она сегодня выглядела как-то вся в траурном, в больших таких нелепых очках, которые ее лицо делали еще на 1,5 метра шире, да, и в черной кофте, в черных штанах, с таким черным траурным баулом, как, похожий такой на базарную сумку. И сегодня состоялось второе заседание, которое тоже не длилось долго. В чем была его суть? Дело в том, что на первом заседании защита попросила внести коррективы в обвинение, даже по нескольким пунктам, и обвинение попросило паузу для того, чтобы разобраться с обвинениями, попросило день. Вот сегодня эти контраргументы были предъявлены, и теперь в течение ближайших 24 часов судья посмотрит доводы, контрдоводы, и на 4 число уже назначено генеральное слушание, то есть уже реальный старт судебных слушаний по уголовным делам Васильевы.
Спасибо огромное. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец был на связи с нашей студией. Ну, а теперь, пожалуйста, Игорь Юрьевич, как вам этот спектакль?
Вы знаете, суд не будет оценивать, конечно, творческий потенциал подсудимый. Суд будет оценивать масштаб ущерба, который измеряется, как уже было сказано, в миллиардах рублей. Поэтому попытка переключить, наверное, внимание на какие-то артистические аспекты, они не принесут, мне кажется, каких-либо дивидендов по той простой причине, что дело слишком резонансное. Общество ждет справедливости. А сегодня в обществе ведь огромный запрос на справедливость. Поэтому сделать из судебного процесса фарс, на мой взгляд, просто не получится.
Ну тогда я шепотом хочу спросить, а господин Сердюков в таком случае?
Ну, российская Фемида уже определилась в отношении, как оценена деятельность бывшего министра обороны. Ну, мне к этому нечего добавить, по той простой причине, что, вы понимаете, ведь важно, чтобы наказание и система исполнения наказания работала неотвратимо. Я хочу сказать, безотносительно дела оборонсервиса, которое, конечно, должно получить соответствующую уголовную оценку с точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации, ведь у нас есть и другие примеры масштабных хищений, где масштаб ущерба еще больше, 6,5 миллиардов рублей. Речь идет о махинациях с имущественным комплексом главного системного конструкторского бюро «Алмаз-Антей» во времена, когда эту структуру возглавлял господин Игоря Шурбеля. Было обращение коллектива в прессу, было поручение премьер-министра Дмитрия Рогозина в адрес Министерства внутренних дел России господину Колокольцеву и в адрес Росимущества с просьбой дать оценку. Собственно, проведены все необходимые мероприятия до следственной проверки материалов, достаточно для возбуждения уголовного дела. Уголовное дело по фактам махинации с имуществом ГСКБ «Алмаз-Антей» до сих пор не возбуждено. А я напомню, это наш главной разработчик систем ПВО и ПРО, в частности, ПРО Москвы. Ну а вместо цеха по сборке экспериментальных систем ПВО, где должны собирать С-500, сегодня построена самая длинная в Европе барная стойка, 140 метров. Вот очень бы хотелось, чтобы товарищ Бастрыкин, генерал Бастрыкин, к которому я отношусь с большим уважением, взял под контроль в том числе расследование и этого дела. Потому что там тоже надо копать, и там мощные силы, которые обороняют потенциального подсудимого, может быть, еще больше, чем обороняют сегодня Васильеву.
Хорошо, в таком случае мы перейдем к другому сюжету, который тоже имеет непосредственное отношение к финансам. И вы знаете, результат такой же плачевный, как и случай, о котором вы рассказали. И этот сюжет пришел к нам из мира спорта, поскольку выяснилось, что расставание с главным тренером сборной России Фабио Капелло гораздо невыгоднее, чем продолжение с ним контракта. Может быть, ситуация абсурдная, и нам ее объяснит сейчас во всех подробностях спортивный обозреватель Евгений Ловчев. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Объясните, что происходит с Фабио Капелло и почему такие суммы, 25 миллионов долларов за расторжение контракта?
Ну, тут же очень просто все. Это не первый случай. У нас уже третий иностранный тренер со сборной работает. Это Гусхидин, которого лишь бы заманить, там посулили ему большие деньги. А потом, когда чемпионат закончился, и мы вылетели от Словении бесславно, да, у него там чуть ли не полгода или год еще существовал контракт, по которому надо было ему платить только и все. Потому что контракт – это незыблемая вещь, никуда от этого не денешься. Потом мы наступали на эти же грабли с адвокатом тоже, когда продлевали контракт до того еще, как выступили на чемпионате, были бы успехи или не были. Здесь такая же история. Капелло великий тренер, вопросов нет, но перед каждым тренером стоит задача. А до того, как заканчивается у него контракт, и как мы играем на чемпионате мира, сын Интери подписывается контракт на большие-большие суммы. И на 4 года до 2017 года. И учитывая, как сейчас сборная выступила неудачно, и сразу пошло-поехало, и там депутаты начали выступать, что он чуть ли не половину денег должен отдать, но точно так же он может депутатам обратиться, отдайте половину денег. У него контракт, понимаете, в чем дело. А кто за этим стоит? Вроде бы Мутко, который подписывал с ним контракт и находил эти деньги. Вот с него и надо спросить, почему подписывается контракт до того, как мы увидим результаты работы.
Понятно. Спасибо огромное. Спортивный обозреватель Евгений Ловчев был с нами на связи. А тем временем депутаты, к которым, собственно, и обращался Евгений Ловчев, хотят пригласить в октябре на парламентские слушания главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло, чтобы он рассказал, каким образом он планирует усиливать игру российской команды. Вы, кстати, за футболом-то следили?
Я следил за футболом, но, честно говоря, у меня было предчувствие, как у Путина. Ничего хорошего у нас с этим футболом не выйдет. Так оно и получилось. И причина очень простая. Вот не надо платить бешеные деньги каким-то тренерам, потому что работают они с конкретными футболистами. У нас достаточно футбольных авторитетов внутри России. Понимаете, что значит приглашать иностранца? Ведь это деньги российских налогоплательщиков. И мне жаль, что такие гигантские суммы платят тем людям, которые не приводят нашу сборную к успеху. Не надо гнаться за громкими именами. Либо в контракте должно быть четко прописано. Если ты вывел, условно говоря, сборную в чемпионы мира, ты получаешь такую-то сумму. Если ты не вывел, такую-то сумму. То есть должно быть поражение в правах тренера, который, извините, не оправдал надежды. Это нормальная абсолютно практика.
Да, если нет результата, то за что, собственно, деньги платить? Но, тем не менее, я хотела бы, чтобы мы сейчас все вместе поздравили тех людей, благодаря которым, собственно, мы и узнаем о самых интересных событиях, которые происходят на полях спортивных сражений. Наши спортивные журналисты, сегодня день спортивного журналиста. От всей души вас поздравляем.
Присоединяюсь к этому поздравлению.
Картина дня на радио «Комсомольская правда».